Итак, уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает передачи свои, и сегодня это программа «Беседа о вечном». Сегодня к нам в студию пришел батюшка, это отец Владислав Нечаев, которого давно уже у нас не было, да? Клирик храма Рождества Христова, батюшка, кандидат педагогических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодняшнюю тему, которую хотелось бы обсудить и поговорить об этом, мне хочется назвать, как в настоящее время быть православным человеком. Вот у нас была такая возможность сейчас немножечко с вами побеседовать перед началом эфира. И те, например, какие-то мои представления, представление батюшки, с которого я, может быть, черпала информацию, Серафима Роуза, других священников, вот они как бы видят ситуацию по-другому, но вы несколько с ней не соглашаетесь. Вот давайте, например, я начну вот с чего. Итак, тема беседы «Как в настоящее время быть православным человеком». Вот мне кажется, что это действительно очень нелегко начать духовную жизнь. И человек все равно так или иначе борется с самим собой. Да? Это очень трудно. Это, наверное, скажет все-таки любой христианин. Но вот наше время сегодня таково, что оно представляет нам очень много всевозможных развлечений. И даже вот этого слова «развлечение», как я прочитала, в словаре XIX века вообще не существовало. Люди жили как-то все-таки трудовой такой жизнью. И сегодня, попадая вот в этот мир, христианин, он часто как бы вот начинает растворяться в этом мире, то есть не замечая этого. И получается вот некое как бы фарисейство. То есть вот я с одной стороны себя позиционирую как христианином, да, а с другой стороны совершенно спокойно веду, например, какие-то разговоры о ком-то, о каком-то человеке очень негативные. И вот когда мы наблюдаем за собой, за другими людьми, мы понимаем, что как немощен человек и как много нужно трудиться, чтобы по-настоящему быть все-таки христианином.
Мне кажется, что быть православным человеком было всегда непросто. И раз уж мы живем в это время, то перед нами стоит такая задача для себя исторически открыть, что значит быть православным сегодня. Для каждого человека мы не знаем, что было, что значило быть православным в то или в другое время, но сейчас мы должны это узнать о себе.
И кто мы такие?
Да, каковы мы должны быть?
Что мы из себя представляем?
Да. И если уж говорить о том, что сейчас затрудняет жизнь православную, то мы найдем, что вообще говоря, что и всегда затрудняло, в общем-то, жизнь православную, это то, что человек искушается тем, что вместо того, чтобы смотреть в глубину самого себя, он отвлекается на нечто внешнее. Это внешнее, оно в прежние времена имело одни облики, в нынешние времена имеет другой вид, но, тем не менее, оно всегда человека отвлекало. Вот. И, собственно, православный человек – это человек, который должен, взглянув в свою душу, найти, что душа его жаждет Бога и томится по Богу. Найти, что без другого человека он теряет самого себя, который должен увидеть, что душа его может находиться в тысячи разных состояний. И эти состояния, они не равновеликие, они могут выстраиваться по какой-то иерархии. Одни состояния выше, а другие ниже. Одни духовные, а другие небогоугодные. И православный человек – тот человек, который в жизни приобретает опыт, как стяжать благодать в своей душе, как ее умножать, как ее сохранять и так далее. То есть такие вот глубокие вопросы жизни и спасения своей души он призван разрешить. Наверное, как бы наше отличие от предшественников заключается не в самом существе этих вопросов, потому что эти вопросы, собственно, те же самые, а может быть, в каких-то обстоятельствах, которые поменялись, исторических обстоятельствах. Вот одно из обстоятельств – это окружающий социальный мир. Мы можем вспоминать слова апостола, который говорил, что каковы станут люди, что они станут и неблагодарны, и непримирительны, и злоречивы, и самолюбивы, и прочее. Ну, то, что перечисляет апостол, и видя таковое состояние людей, окружающих, пред нами возникает такое вот искушение им уподобиться или от них замкнуться и посчитать, что они чужды нам, и нам с ними не по пути. Ни то, ни другое, наверное, не годится. Потому что в одном случае душа наша станет злой и оскудеет любовью, как и у тех людей, наверное. С другой стороны, потерять себя нам тоже нельзя, растворившись среди них, как вот вы упоминали. Поэтому здесь перед нами возникает такая задача, как нам входить в клеть своей души, как нам быть с Богом внутри себя и быть с людьми во внешнем мире. То есть человек, ну, приобретает, если угодно, так выразиться, какой-то путь, вступает на путь юродства. Он вынужден, наверное, идти этим путем. И этот путь, наверное, сохраняет в нем какие-то внутренние сокровища. Я вот думаю, что, наверное, это вот один из моментов, который присущ нашей жизни и современности. Другой момент, который очень сказывается на нашей жизни, вы его упомянули тоже, это темп жизни. Действительно, мы погружаемся в какую-то суету, теряя главное, и не справляясь с теми потоками, огромными потоками и информации, и встреч с людьми, и какими-то благами современности, которые приходят в нашу жизнь. Я вот могу привести пример, который я читал. Мне очень нравится, что даже помещики в XIX веке не всегда пили чай. Они экономили и чай, и сахар. Понимаете?
Для чего это делалось?
Ну, потому что не позволяли средства.
Угу.
Да. И копили на платье, чтобы к зиме купить платье, например, дочери, и поехать на балы, а может быть, уже близко время, когда ей на выданье, когда ей образовывать свою семью. Поэтому я просто вот такой пример привожу. Мы все-таки, ну, и движемся с большими скоростями, и многое узнаем, ко всему причастны. Как бы у нас есть иллюзия и всесилия, и всеведения, и прочие разные иллюзии у нас возникают вследствие вот этой динамичной жизни, которая окружает нас. И ввиду этого, наверное, нужно человеку вовремя для себя определиться с тем образом аскезы, которую он практикует в своей христианской жизни. Потому что если всю информацию вмещать, если все встречи, на все встречи соглашаться, если все разговоры поддерживать, если все предлагаемые блага современного мира как бы прибирать к себе, то человек может в конечном счете просто в них потеряться, во всем этом потоке. Вот я бы такие моменты отмечал современности, которые сказываются на нашей жизни.
Ну вот тогда, отец Владислав, еще мой следующий вопрос. Если уже говорить об аскезе, о которой вы упомянули, которая необходима для православного человека, ну, я не знаю, бедный он или богатый, это, наверное, не имеет здесь такого важного значения. Но человек все-таки понимает, что не всеми благами цивилизации, которые предлагаются сегодня человеку, православный человек имеет право пользоваться, да?
Наверное, нужно так сказать, что не то, что он не имеет права ими пользоваться, а, наверное, надо так сказать, что он должен прийти к готовности ими пользоваться. Когда он будет достаточно внутренне укреплен, как бы выйти на это поприще, на это поле брани, тогда, наверное, он может прибегнуть к пользованию этими разными устройствами или гаджетами, как сейчас говорят, и так далее. То есть мы говорим о том, что человек обретает внутренний путь, и христианство – это и есть внутренний путь. И мы с вами иной раз задаем вопрос, например, почему в наших словах нет силы? Почему наш взгляд так пуст? Почему у нас в голове нет ни одной мысли по поводу чего-нибудь? Почему в нашем сердце нет сочувствия по поводу даже весьма и весьма таких событий животрепещущих, которые вот должны вызывать в нашей душе отклик? И задавая этот вопрос, мы можем найти ответ в том, что слишком внешней стала наша жизнь.
Слишком внешней.
Слишком внешней. Не обретается то сердце, которое должно быть истоком, вот того слова, про которое мы говорим, того взгляда, тех чувств и так далее. То есть человек должен иметь, ну, как говорил наш великий философ Иван Александрович Ильин, да, он должен иметь Кремль в своей душе. Этот Кремль должен содержать, ну, некоторые святыни, как, в общем-то, это и должно быть, как всякая крепость содержит главное. И вот, видимо, здесь возникает, что вместо этой крепости, вместо этого Кремля, какой-то проходной двор. И этому способствуют, собственно, вот эти вот и все устройства. И ввиду этого мы не можем сохранить себя, прибегая к ним. Мы можем пользоваться ими в той мере, в какой мы научились сохранять себя, в какой живо наше сердце. И поэтому, как бы, путь нашего возрастания, как ни странно, обретение нами свободы лежит в намеренном самоограничении. Такой парадокс, диалектика, так сказать, нашей жизни, что мы обретаем свободу, лишь ограничивая себя. Когда наша духовная природа укрепится, тогда может возникнуть предпосылки и условия для того, чтобы мы начали оснащать и нашу внешнюю жизнь какими-то более могущественными средствами. И ввиду этого возникает еще одна особенность, с моей точки зрения, нашей современной христианской жизни. Она заключается в том, что мы обречены на то, чтобы жить очень творчески. Потому что настолько неожиданно к нам приступает современность с ее искушениями, с ее новым разворотом, так сказать, того или иного греха, страсти и так далее, что мы должны тоже дать ответ очень и очень как бы в душе творчески, найдя вот это как бы божественное отражение вот этого вот этой угрозы. И мы, вот читая жития или патрики, мы всегда удивляемся, как святые могли ответить, как они могли сказать. Это удивительно. А почему? А потому что душа, которая живет Богом, она бесконечно глубока. И ввиду этого она творческа. Она находит все время новый ответ миру на то, что он ей приносит. Поэтому эта особенность, она должна быть в нашей жизни значима. Вот мне так кажется. Поэтому тот путь, который предлагается миром, современностью, мне кажется, христианин вообще должен остановиться и некоторым образом подумать. Вот есть дороги, перекрестки, так сказать, есть проспекты, указатели. Он должен, наверное, в своей душе нарисовать какие-то другие топографические знаки. в его душе должны быть свои тропиночки, свои местечки, куда его душа должна шествовать.
Он должен...
не теми дорогами массовыми, которыми ходят многие люди.
Ну, конечно, это понимают христиане. А вот, отец Владислав, тогда путь юродства, вот как он вообще может, как это вообще все должно выглядеть, например, как это вообще понять?
Выглядеть?
Ну да. Ну понятно, что вот как вот нам говорили, если бывает, что ты с кем-то разговариваешь, люди часто, вспоминая свое детство, говорят, ну я был белой вороной, вот так вот я по жизни и иду. И многих христиан, даже вот наши друзья обвиняют, допустим, в том, это я уже, конечно, об этом вспоминала и говорила, что люди, которые ничего не добиваются в жизни, они идут как бы в православие, в христианство, что это убогие, неспособные, как бы неталантливые люди. Ну, это вот есть такое мнение. А вот еще один вопрос, который вот волнует меня. Помните, я тоже вам задала этот вопрос, мы даже, по-моему, делали передачу об этом, что вообще человек, он призван создать свой монастырь в миру.
Угу.
С одной стороны, получается, юродство такое, да,
угу.
Творческое.
Ну да.
А с другой стороны, это юродство, оно же тоже должно в каком-то своем доме существовать, если вот этот мир, он совершенно не для христиан.
Можно над этим поразмышлять, потому что, собственно, наверное, это очень непростой путь, вот, который мы сейчас назвали. Мы, например, у святителя Феофана Затворника читаем про людей, да, что будь среди них, но не будь с ними. То есть, как бы выходит, что человек, ну, некоторым образом раздваивается, да. То есть, с одной стороны, внутри себя он с Богом, с людьми он оборачивается какой-то другой стороной. При этом в его душе нету какого-то лицемерия, ну, какого-то напряжения или какого-то игры какой-то. Вот. То есть это состояние души человека. Каково это состояние? Как ему быть таким? Давайте... Может быть, как-то обратимся к русской литературе и посмотрим, у классиков были ли такие персонажи. Но вот зачастую такие персонажи вот, фигурируют в произведениях Лескова. Но, правда, они не склоняют читателя к тому, чтобы он встал на их сторону, чтобы он захотел быть как они. Ну, вот, например, у Шукшина мы читаем с вами про чудиков, да, тоже. Но, опять-таки, это такие люди, которые скорее в чем-то слабее, наверное, чем другой человек, чем сильнее. Ну, можно взять Достоевского, например, его роман «Идиот», да? Но, опять-таки, то есть, видимо, этот герой...
Князь Мышкин.
Да, он, ну, я имею в виду, что вот вообще этот герой, он как-то должен родиться. Ну, я бы вот упомянул, наверное, такого персонажа фильма «20 дней без войны», которого играет Юрий Никулин.
Никулин,
да.
И Людмила Гурченко,
ну,
да, там главный
вот,
герой.
Не помню, как его звали, как, ну, он военный журналист, да, и он приезжает в тыл провести эти 20 дней. Вот этот персонаж, он в чем-то вот походит на того героя, про которого я веду речь. То есть внутри себя он как бы имеет какую-то вот глубокую жизнь, то есть он стоит перед лицом смерти, он ее даже в каком-то смысле не боится. Он Богу приносит обещания, которые, ну, когда прыгает в окоп, который он произносит. Ну, а с другой стороны, он находится с людьми, и как-то где-то он сопрягается с ними, где-то он сочетается, где-то нет. Но мы всегда знаем, что его внутренняя жизнь, она глубже. артист.
Ну вот недавно же была передача большая по культуре, как раз посвященная Юрию Никулину, что Герману запрещали ведь его снимать, этому режиссеру, Алексею Герману. Не разрешали. Но вот в нем же тоже существует некое такое юродство, да,
ну, ведь да,
в этом,
да,
в самом по себе, в самом просто этом человеке, Юрия Никулина. Он просто когда посмотрел свой первый фильм, он впервые просто понял и сказал самому себе: «Боже мой, до какой же степени я глупо выгляжу». То есть он этого никогда не знал. И вот это было для него такое открытие.
А вот нам как раз Алексей Герман старший дает еще один образ такого юродства. Это уже персонаж, которого играет Ролан Быков. Это командир партизанского отряда Локотков.
Локотков,
да. Вот он тоже юродивый. С ним разговаривает какой-то артиллерист, старший его по званию, который попал в партизанский отряд. Ну и тоже там занимает какую-то должность, вот старше он его по званию, а тот ноги парит в тазике.
Это какой фильм?
А это фильм «Проверка на дорогах».
«Проверка на
дорогах». Да, «Проверка на дорогах».
Я его подзабыла, этот фильм.
А тот парит ноги в тазике, потому что они у него болят. Вот. И тот говорит... Ну, у них происходит спор по поводу там другого еще героя, и принципиальный причем очень спор, и тот артиллерист, не найдя уже других доводов, говорит: «Встаньте, когда с вами разговаривает старший по званию». И он встает.
В тазике.
Это, да, в тазике. Это настолько какое-то неуместное такое вот. Действительно, как он называет одну, ну, там, селянку, которая ему высказывает свои укоризны, что вы что же вы пришли, нас тут немцы гоняют, там все сожгли, а он ее называет товарищ женщина, ну и так далее. То есть это очень интересный вот такой персонаж, который, ну а в душе-то он имеет как раз любовь. То есть вот такая вот разница.
Созвучие такое с Юрием Никулиным.
Да.
Ну вот все-таки сегодня
вот,
уже...
Вот два примера мы все-таки с вами...
Да, и очень интересно вот так вспоминать вот эти образы, и в том числе кинематографические, и литературные. Интересно. Отец Владислав, у нас очень мало остается времени именно сегодняшнего эфира, поэтому давайте, мы сегодня поговорили с вами уже... Тема нашей беседы называлась «Как сегодня быть православным человеком вот в наше лукавое время», как его часто называют.
Угу.
И какие-то вот уже важные выводы, я считаю, что сейчас вы должны подвести, потому что мы сегодня в том числе и о юродстве говорили, которые и об аскезе, которую нужно каждому христианину все-таки вырабатывать в себе обязательно.
И о творчестве.
И о творчестве, да.
Творить благочестие. Такие... В одной книге я читал, встречал такое выражение «творить благочестие», то есть находить возможность благочестие еще каким-то образом в этом мире выразить. Но я бы сказал так, что, наверное, сейчас... Вот все это как бы сказав, мы должны направить наших слушателей к тому, чтобы они искали это. А где же это искать? Наверное, и искать, и хранить, и созидать это может все-таки христианская община. То есть мы должны... наверное, взывать к тому, чтобы все мы, составляя церковный народ, чтобы мы становились людьми, которые движут к этому других людей, способствуют тому, чтобы они это приобретали, чтобы они этому научались, чтобы они крепчали духом вот в нашем общении. И хотелось бы призывать, чтобы такими поистине семьями духовными стали православные общины многих и многих храмов. А наша задача — искать такие источники, из которых можно черпать. Если же нашли, то держаться, не охладевать.
Не охладевать. Спасибо вам, отец Владислав, за беседу сегодняшнюю.
Спасибо вас, Господь.
Я надеюсь, до новых встреч в эфире.
Конечно.
Потому что все-таки вот эти детские еще темы, они очень-очень сегодня важны. Ну что же, тогда мы прощаемся с радиослушателями. Сегодня, дорогие наши слушатели, в нашей программе принимал участие клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, отец Владислав Нечаев.
Всего доброго.